Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляды из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в беседе, приуроченной к 125-летию книжного обозрения газеты «Нью-Йорк Таймс», обсуждаем роль критиков в культурном процессе и делимся собственным опытом, включая промахи. Среди поднятых тем – рецензии в прошлом и настоящем, между журнализмом и словесностью, критик как герой. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Весь этот год свой круглый 125-й день рождения справляет газета «Нью-Йорк Таймс». Чтобы понять важность этой цифры, надо знать, что эта газета занимает в культурной и политической жизни страны то же место, что Нью-Йоркский Метрополитен, как опера, так и музей. Лучшей газеты просто нет. И по числу пулитцеровских премий, и по влиянию национальному и международному, и просто по непревзойденному стилистическому уровню авторов. За свой статус «Нью-Йорк Таймс» расплачивается пристальным и пристрастным вниманием критиков, которые справедливо ее ругают, особенно в последнее время, в связи с крайностями политики остракизма, о которой мы недавно уже рассказывали. Однако ничто не отменяет главного. «Нью-Йорк Таймс» – безусловный лидер печатного мира. Неудивительно, что такой достойный юбилей, 125 лет, выливается в целый ряд мероприятий. Газета разделила праздник на части, чтобы воспользоваться этим поводом для инвентаризации достижений и ошибок. Начало положил обзор деятельности знаменитого книжного обозрения – конечно же, самого влиятельного и авторитетного в стране. Журналистка Паруль Сигал подняла доступный теперь всем читателям архив газеты, где хранятся все рецензии, начиная с тех 10, что попали в первый выпуск 1896 года. Теперь газета печатает 750 рецензий в год, не пропуская ни одной важной, а не только популярной книги. В своем отчете Сигал наметила вехи в создании института рецензий «Нью-Йорк Таймс». Сперва все они шли без подписи, как тогда было принято. Еще долго авторы пользовались местоимением «мы», а не «я». В 1907 году критик обрушился на женскую прозу за то, что ее авторы брали мужские псевдонимы и позволяли себе писать от лица мужчины. Сегодня скорее наоборот. С 1915 года газета стала ежегодно печатать рекомендации для специального летнего облегченного чтения. В 1924 году появилась важная новация. Рецензии, как и сейчас, стали часто сочинять писатели, романисты, поэты и видные дети культуры, а не только критики. Часто, добавляю я, эти тексты так хороши, что обладают самостоятельной ценностью. И я никогда не пропущу рецензию яркого автора, вроде классика радиошоу Гаррисона Киллера. В дни юбилея газета не только гордится, но и кается в том, что 90% рецензируемых ею книг написаны белыми авторами. Но оставим эту проблему для борцов за равноправие и процентную норму. Сегодня мы, Соломон, оттолкнемся от юбилея, чтобы поговорить о роли критиков в современной культуре, в историческом и в отечественном контексте, как всегда. Но начнем с личного. Соломон, какую роль играет книжное обозрение «Нью-Йорк Таймс» в вашей жизни?
Очень, очень существенную, признаюсь в этом, Саша, потому что в 1979 году, когда я уже жил несколько лет в Нью-Йорке, там на первой странице «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью», книжного обозрения газеты «Нью-Йорк Таймс», появилась рецензия на книгу, которую я записал вслед за диктовка Дмитрия Шостаковича, и она вышла под названием «Свидетельство здесь, в Нью-Йорке». И вот рецензия появилась на этой первой странице. Это самая большая честь, которую только может заслужить писатель в Соединенных Штатах. И она была чрезвычайно положительной, она поддержала эту книгу безоговорочно. Это было очень важным событием в моей жизни.
Я вас очень хорошо понимаю, потому что помню, какой праздник был у меня, когда вышло то же самое книжное обозрение «Book Review Нью-Йорк Таймс». И первую страницу поделила два автора – Довлатов и Татьяна Толстая.
Довлатов по этому поводу просто ликовал. Он мне переслал тогда же эту первую страничку, эту сделал ксерокопию, переслал в письме. Ему, в свою очередь, это было переслано до сих пор, эта бумажка в моем архиве, с надписью «Фантастик от редактора Сережи в издательстве американском. То есть для него это было тоже колоссальнейшим событием.
Для него это была большая победа. В России его не признавали. У него было множество друзей, все они были знаменитыми писателями, а он начинающим. И вдруг вот такая история. Нью-Йорк его признал за своего. В ряду других побед Довлатова именно эта обложка из Book Review была для него праздником. Но не только для него, для нас всех. Потому что это была победа новой русской литературы. Получалось, что новая литература рождается на наших глазах из наших друзей. И это было время надежды, когда мы можем сменить парадигму. Появляется другая русская литература, литература скорее Бродского, чем Солженицына. Мы все считали, что это начало. Но, к сожалению, этого не случилось. И русская литература не стала важной в Америке, где вообще зарубежная литература, литература на таких языках мало пользуется успехом. Но, тем не менее, тот номер я никогда не забуду и был очень рад. Важно еще то, что «Нью-Йорк Таймс», «Book Review», книжное обозрение «Нью-Йорк Таймс» – это источник рецензии, которые позволяют нам жить внутри книжного пространства Америки.
Конечно же, это очень существенный ориентир. Но все-таки мое мнение заключается в том, что ты отбираешь свой канон, о котором мы уже говорили в одной из наших прошлых передач, и ты доверяешь тем критикам, которые соглашаются с тобой, а не наоборот. Разве это не так, Саша?
Не совсем. Я постоянно слежу за всеми выходящими книгами. Прочесть их невозможно. Но я знаю о том, что они существуют. И в этом отношении рецензии New York Times замечательные. Они написаны правильным путем. То есть это вот именно то, что мы вынесли в заглавие. Скромное очарование рецензии. Они позволяют познакомиться с книгой, не прочитав ее. И это хорошо, это важно, потому что это позволяет нам понять, как устроен книжный мир Америки. При этом для рецензентов это очень непростая жизнь. Нельзя просмотреть первую страницу и последнюю написать рецензию, потому что автор сторожит тебя и может в любую секунду написать злобное письмо в редакцию, где говорит, что рецензент не заметил на 371 странице такое-то замечание. Поэтому книжки эти надо читать пристрастно и очень внимательно. То есть рецензиям New York Times можно доверять, хотя это не значит, что надо разделять взгляды рецензента.
Вот вы очень точно отметили функцию книжной рецензии в Америке. И она в этом смысле существенно отличается от таковой же функции в России. Именно функция аннотации. Рецензия эта должна познакомить тебя в первую очередь кратким образом с самым важным, о чем сообщает автор своей книги. Критик не должен растекаться мыслью по древу и увлекаться собственным красноречием. Он должен четко и внятно объяснить тебе, о чем эта книга.
Я помню, когда в 90-е годы перестройка завоевала отечественную прессу, я подумал о том, что вот пришла расплата за грехи моей молодости, когда мы все практиковали стёб, как потом это называлось. И именно стёбные рецензии стали центральными в отечественной прессе, где все говорили о себе, а не о книге. И меня, конечно, это страшно теперь раздражает и раздражало. Но дело в том, что в Америке есть стандарт, по которому книга должна описываться таким образом, что ты мог понять, о чем она, какое место она занимает в контексте этого автора и литературного процесса. Все, что важное, она сказала, что она добавила или не добавила в то, о чем говорит Америка. В этот дискурс, как теперь говорят. И, в общем-то, эти рецензии так и написаны. Хотя с большой-большой разницей в таланте. Талантливого человека видно всегда, в том числе и в рецензии. Но говоря о книжных обозрениях, я хочу привести высказывание нобелевского лауреата Тони Морриса. Знаменитая писательница афроамериканская. В ответ на вопрос, правда ли, что хорошей критике нужна великая литература, Тони Моррисон сказала, что если будет хорошая критика, то и литература станет лучше. Это интересный вопрос. Вы согласны с ней?
В ответ на это замечание Тони Моррисон я могу привести мнение Антона Павловича Чехова, который сравнивал литературных критиков со слепнями. И эти слепни, по словам Чехова, только мешают лошадям, а именно писателям, работать. Вот таково мнение Чехова, и с ним тоже можно, как мне кажется, согласиться, не правда ли?
Не знаю, критика бывает разная. Для меня, например, чрезвычайно важна была критика Андрея Синявского. Я с ним встретился, мне было 25 лет тогда, это было очень-очень давно, в Париже мы встретились. Я безогранично доверял его вкусу и его таланту и считал, что то, что он отмечает, это и есть важное в современной литературе. Он писал, скажем, о Владимире. Вот я тоже считаю, что с его подачи, что Владимир – это один из наших величайших классиков советского периода. И мы с ним говорили, я говорю, а почему вы не пишете больше про современников? Он говорит, так я же уже написал. Я говорю, ну появляются же новые писатели. Он говорит, разве? Тогда я понял, что у каждого критика есть свой потолок, когда он способен понять литературу своего поколения, но не следующего поколения. Я и по себе это чувствую. Интересно, что критики в России были гораздо более важными, чем критики где бы то ни было. Вы согласны с этим мнением?
Разумеется, Белинский или Писарев, или Михайловский – это были властители дум. Иногда даже и в большей степени, чем те писатели, о которых они говорили, которых они критиковали. Для этих вот фигур грандиозных, я отношусь к ним с большим уважением, без вот какого-то скептицизма, для этих фигур произведение часто бывало только поводом для того, чтобы высказаться на более какую-то широкую и важную, как им представлялось, тему. И это и тоже было, в свою очередь, чрезвычайно важно для читательской аудитории в России. Из критики именно многие учились, как жить и как думать, а не из литературных произведений. И в этом, конечно, колоссальная разница в роли критики в России и вообще на Западе.
Эта традиция пережила революцию, и в советское время критики были ничуть не менее важны, чем писатели. Я вспоминаю новомировскую критику, в первую очередь Лакшина. Он печатал одну статью в год. И эта статья, огромная, на 30-40 страниц журнальных, были программный документ, я бы сказал, оппозиционной мысли. Не в политическом смысле, а в культурном смысле. И он поддерживал, скажем, Солженицына. Это было необычайно важно. Я помню до сих пор его статью «Друзья и враги Ивана Денисовича». Сейчас, к сожалению, все это уже забыто, и критики давно потеряли свою роль. Отчасти это и хорошо, потому что русская критика, которую я хорошо знаю и люблю, знаете, я ведь их всех привез с собой. Когда мы уезжали в Америку, я совершил акт величайшего безумия, а именно променял все тома американских классиков. Джек Лондон, Марк Твен, О'Генри. Я променял на книги Белинского и Писарева. И все это у меня до сих пор стоит, и я с наслаждением перечитываю. Я очень люблю Писарева, но и Белинского очень люблю. Отнюдь не потому, что они хорошо писали о литературе. Как раз с литературой были проблемы, и многие их суждения были совершенно неоправданными. Ну и у Писарева, но и у Белинского тоже. Главное то, что они писали эссеистику. Русская эссеистика – это литературная критика. Эссеистика была об обществе, об интеллектуальном развитии, о культуре, о чем угодно, о модах. Но литература была поводом, как вы совершенно правильно сказали. И этот период закончился в перестройку, когда критика потихонечку сошла на нет и стала заниматься литературой, как, собственно говоря, и должно оно быть. С критики еще интересно то, что перед ним всегда стоит задача правильно оценить новое явление. Для критика требуется особая смелость, чтобы признать эту новость. И тут, конечно, бывают огромные промахи. Люди не замечают того, что происходит на их глазах. Та статья, с которой мы начали сегодняшнюю беседу, перечисляет промахи знаменитых американских критиков. Ну, например, вышла «Сестра Кэрри» Теодора Драйзера. Это считается лучшей книгой Драйзера. Но что сказали критики? Что лучшее, что может сделать читатель, это не тратить время на эту книгу. То есть такие промахи бывают и бывали всегда. И иногда они бывают чрезвычайно обидными. Когда появилась книга Дудинцева «Не хлебом единым», в России она совершила переворот в сознании. Моего отца выгнали с завода, где он работал инженером, за то, что он давал читать книгу «Не хлебом единым». Это был такой Солженицын своего времени. В Америке вышла эта книга, и рецензия на нее была короткая и убийственная. Звучала она так. Из этой книги вы узнаете о трубах гораздо больше, чем вам хотелось бы. Промахи существуют всегда, и, конечно, все в этом виноваты.
Какие у вас были промахи? Вы можете в них сознаться?
Да, я могу сознаться. Наша первая книга с Валем была, называлась очень прозаично «Современная русская проза». Достоинством ее было то, что там появилась первая статья, скажем, о Довлатове, который никоим образом не воспринимался как большой писатель, и считалось, что он такой юморист и эстрадный автор, который долго не задерживался в литературе. Мы показали, что это не так. И там было чем похвастаться. Например, высокая оценка Синявского и так далее. Но о чем я не то что жалею, но я признаю, что мы не поняли и не предсказали эволюцию одного писателя, который был властителем дум в то время, когда мы напечатали эту книгу. Это был конец 70-х. И эта книга была «Зияющие высоты Зиновьева». Она мне до сих пор чрезвычайно нравится. Но Зиновьев странным образом продолжил эту книгу и исковеркал свою репутацию. Он стал писать очень похожие книги. Как другой критик написал, он пишет с усердием колхозного бухгалтера. И книга эти становилась все больше и больше, и они очень были похожи друг на друга, ничего нового уже не сказали. Но сам Зиновьев сказал, столкнувшись с тем, что его успех не развивается, он очень разозлился на Запад и стал обвинять Запад в том, что он бездуховный, в отличие от России. Ну, знакомая тема. Особенно меня развлекало его замечание о том, что на Западе такие скупые люди, что вся семья чистит зубы одной зубной щеткой. Я знаком был с Зиновьевым, когда он приезжал в Нью-Йорк по поводу выхода своей книги на английском языке, и издательство поселило его в хорошую гостиницу на Манхэттене. И в номере было очень жарко. Я говорю, давайте включим кондиционер. Он говорит, ни в коем случае, наверняка взорвется. То есть он был не совсем так приспособлен еще к западной жизни, но тем не менее судил он ее очень резко.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым сравниваем роль критиков в русском и американском культурном процессе.
Соломон, что такое для вас авторитет критика? Чем он обеспечивается? Вкусом критика, слогом критика, эстетическим направлением? Как вы выбираете себе критика, которому вы верите?
Он должен быть неподкупным. В большом ли смысле, в малом ли смысле, он должен стараться быть объективным, хотя вот сам я в этом смысле грешен. Неволен так получается, что когда ты высказываешься о произведениях, будь это литературное произведение или музыкальное, или исполнение тоже, то ты своих друзей стараешься поддержать. И иногда, может быть, говоришь о них в более восторженных тонах, нежели данное произведение, данное выступление заслуживает. Я не знаю, насколько это большой недостаток. Вот это качество, к сожалению, такое, которое мы все грешим. И на это качество нужно делать, я думаю, некоторую скидку. Но мне вот не нравится очень, что в современной ситуации, скажем, в России, под видом критики все больше и больше выступает пиар. Это такой уже бессовестный, я бы сказал, даже пиар, когда ты просто читаешь и видишь, что это реклама, оплаченная при том реклама. И, конечно же, такой рекламе, как бы блестяще она ни была написана, а иногда бывают блестящие образцы такой рекламы, тем не менее доверять ей нельзя, к сожалению. А как вы считаете, Саша?
Для меня авторитет критика связан с одним главным качеством для критика – проницательностью. Дело в том, что хороший критик понимает, что хотел сказать писатель. Иногда лучше, чем сам писатель. И я знаю по себе, как это происходит. Если ты внимательно-внимательно читаешь текст, и вдруг ты начинаешь догадываться, что будет на следующей странице, потому что ты принимаешь на себя роль автора, и понимаешь, куда его несет и куда его ведет. И в какой-то момент это почти спиритический сеанс, потому что ты сливаешься с автором, даже давным-давно умершим автором, и ты понимаешь, что он имел в виду, что он хотел сказать и что он смог сказать. И это довольно тонкая процедура, которая и выделяет великих критиков от, как вы сказали, рекламщиков. Вот я уже сегодня упоминал Синявского. Я не знаю никакой лучшей критики, чем та, которую Андрей Донатович написал о Пушкине. Книга о Пушкине – это образец литературы о литературе. Да, рецензия – это рабочая лошадка культуры. Но кроме рецензии еще существует высокая критика, которая стоит наравне с самим художественным произведением. И эта вот литература о литературе, она бывает чрезвычайно достойной. Мы знаем, что в русской литературе есть такие книги. Синявский образец, конечно, такой. Но есть и другие. Вспомним, например, замечательные книги Аркадия Беленкова, особенно о Тынянове, да и Олеши тоже. Великие книги. Вспомним, конечно, раннюю советскую критику. Мой любимый Шкловский, который писал не только замечательную литературу о литературе, но и рецензии писал великолепные. Одна из рецензий я могу привести наизусть, потому что она очень короткая. «Рыбу нельзя есть ножом». Не потому, что это некрасиво, а потому, что она мягкая. Я не буду писать об амфитеатре. Вот так звучала целиком рецензия. Убийственная, конечно. И это говорит, я бы сказал, о правильном и здоровом литературном процессе, когда критика и литература идут вместе к одной высокой цели, к одной вершине, но с разных сторон. Соломон, а что такое музыкальный критик? Чем он отличается от любого другого? Как вообще писать о музыке?
На этот счет есть замечательное высказывание американского рокера, американского рок-музыканта Фрэнка Заппы. А именно, писать о музыке – это все равно, что танцевать об архитектуре. Поэтому музыкальная критика – это наименее точное ремесло, наиболее приблизительное ремесло.
При этом многие великие композиторы начинали как критики и были очень популярными критиками. Например, Берлиоз или Шуман. Они были музыкальными критиками в первую очередь, только потом стали замечательными композиторами, не так ли?
Вы знаете, что касается Шумана, да, я соглашусь, и главным образом за его бессмертное замечание, за его бессмертную фразу, которую он приветствовал появление Шопена на музыкальной сцене: «Шапки долой, господа, перед вами гений». Что касается Берлиоза, что касается Дебюсси, тут я, может быть, с вами не соглашусь. Их музыкально-критическое творчество, они действительно этим занимались, особенно Берлиоз, оно скорее отображает их личный вкус, оно скорее больше нам говорит о том, какой был композитор Берлиоз или какой был композитор Дебюсси, чем те произведения, о которых они отзывались. Ну, Дебюсси, например, чрезвычайно издевательски писал о Григе. Вот не нравился ему Григ, он его сравнивал с подсолнухом, знаете, Григ был такой лохматый. Прокофьев, между прочим, как-то сказал, он тоже баловался музыкальным критиком, он сказал: из меня мог бы получиться хороший музыкальный критик, причем большая собака. Вот большой собакой мне представляется Дебюсси.
А в музыке много таких музыкальных промахов, когда критики бомбили произведение, ставшее классикой?
Я вам расскажу сейчас об одном замечательном произведении. Оно называется «Лексикон музыкальных инвектив». Так почему-то оно переводится до сих пор на русский язык. Это плохая калька с английского. Я бы перевел проще. «Слова музыкальной брани». И выпустил ее в 1953 году замечательный тоже американский музыкальный критик российского происхождения Николай Леонидович Слонимский. Он был братом Михаила Слонимского, одного из Серапионов. Он был дядькой замечательного ленинградского петербургского композитора Сергея Слонимского. И, добавлю я в скобках, он прожил 101 год. По-моему, уникальный совершенно возраст. И сохранил свежесть ума, блеск высказываний до очень-очень преклонного возраста. Я с ним здесь познакомился, в Соединенных Штатах. Это была необыкновенная личность. Вот он выпустил такую книгу, которая, к сожалению, до сих пор на русский почему-то не перевели, не понимаю почему. И там собраны такие образцы музыкальной критики на протяжении веков, что, конечно, само по себе это чрезвычайно занимательное чтение. Например, отклик на выступление Шопена в Лондоне в 1841 году, в котором вот рецензент выразил удивление и сожаление, как сама Жорж Санд могла связаться с таким ничтожеством, как Шопен. А рецензия одного бостонского критика на исполнение шестой симфонии Чайковского было такое: это сочинение настолько грязно, насколько это только возможно для музыки, и напоминает мне воспоминания старика-импотента. Такие вот шедевры.
Вы знаете, это читать ужасно, но в литературе ведь тоже было нечто подобное. Сейчас нам кажется, это невозможно, но когда вышла «Война и мир», то Тургенев говорил сначала. Потом он сказал, что это великий эпос. Но сначала он говорил: ну сколько можно читать про эти мелкие детали, которые душат читателя. Скажите, Сама, вот я честно признался в своих промахах, а вы... Были у вас промахи критического рода?
Сначала скажу о достоинствах своих в этом смысле. Я никогда не разгромил никакого музыкального сочинения. Вот, никогда не отозвался ни о каком сочинении презрительно в печати или уничтожающим образом. И это я отношу к своим достоинствам. Но был у меня один колоссальный недостаток. Я работал тогда в журнале «Советская музыка» и писал рецензии в Москве. И я презирал советскую попсу того периода. Она для меня как бы не существовала. А в редакции, наоборот, очень поощряли отзывы о советской песне. Делался такой специальный упор вот на это, что вот мы не высоколобый такой журнал, а пишем и о популярных жанрах. И поэтому меня в качестве наказания за этот мой музыкальный снобизм послали рецензировать концерт Эдиты Пьехи, которая приехала в Москву. Билет был мне выдан в первый ряд. Я уселся. Выслушал весь концерт с презрительным выражением скуки на своем лице, демонстративном. И действительно, мне это все было крайне неинтересно и неприятно. Эдита Станиславовна, отпевши свой концерт, получила положенные ей за ее замечательное выступление огромные букеты. И вдруг она присела на краешек эстрады, она была в брючном костюме, могла себе это позволить, и спросила, обращаясь ко мне, что очень скучно было. Я опешил совершенно, но, держа марку, презрительным образом ей кивнул. Возмутительно, конечно. На что она мне сказала следующее: ну так вот вам за это и вынув цветок из своего огромного букета, протянула его мне. Все, я был абсолютно уничтожен. Чувство невероятного стыда меня охватило. И всякий раз, вспоминая в этом концерте, я испытываю это чувство стыда за свой музыкальный снобизм, который я с тех пор научился называть снобизмом в коротких штанишках.
А как вы теперь относитесь к тому репертуару?
Да в том-то и дело, что я его узнал. Мне очень помогла в этом моя жена Мариана, которая следила еще в Советском Союзе за этим. А здесь особенно, я должен сказать, на Западе, я оценил советский этот попсовый репертуар как часть культуры того времени, очень важную часть и доброкачественную часть. Часто эти песни были выполнены и исполнялись на очень высоком уровне, как это и произошло, в частности, с пьесой. И я хочу показать одну из тех песен, которые вот теперь я считаю классно сделанными и классно исполненными. Это песня Игоря Азарова. И на слова Михаила Танича: «Почему я сказала вам нет? Почему вы поверили в это?» Это, кстати, также относится и к вопросу о музыкальной и прочей критике, о которой мы сегодня с вами говорили. Итак, пьеха поет песню Азарова и Танича «Почему я сказала вам нет?»
Вы помните, акация цвела, и сами старались ошалело, и вы пришли, но я вас не ждала. И вы ушли, а я не пожалела. Сколько зим позади, сколько лет, и от вас никакого привета. Почему я сказала вам нет? Почему вы поверили в это?
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в беседе, приуроченной к 125-летию книжного обозрения «Нью-Йорк Таймс», обсуждали роль критиков в культурном процессе и делились собственным опытом, включая промашки. Режиссер Наталья Аркадьева. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До встречи в эфире.
Студия подкастов «Радио Свобода».